Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, как отреагировали на события последних дней в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютюбе. В этом выпуске речь пойдет об антивоенном заявлении Аркадия Воложа, о том, как пропагандисты хотят присвоить бренд «Эхо Москвы», и о манифесте Алексея Навального. Некоторое время назад блогеры обнаружили, что на личном сайте сооснователя Яндекса Аркадия Воложа он представлен как родившийся в Казахстане израильский технический предприниматель. В сети Воложа начали упрекать за то, что он пытается втихую стереть из своей биографии российское прошлое, вместо того, чтобы открыто выступить против войны. В конце прошлой недели Волож сделал заявление, которого от него давно ждали.
«Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы. Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны».
Многие комментаторы уверены, что Волож пошел на этот шаг исключительно под давлением общественности. И в то же время отмечают, что лучше выступить против войны поздно, чем не выступить совсем. Бывший сотрудник Яндекса Григорий Бакунов на канале Александра Плющева отмечает, что для Аркадия Воложа это наверняка был непростой шаг.
«Столько вины и столько признания собственной вины, как в этом тексте, я от Воложа не слышал никогда». Вот просто, ну, буквально никогда. Он не умеет извиняться. И вот то, что вы сейчас видите, это максимум его извинений. Ну, давай честно, я никогда не видел, чтобы Аркадий признавал ошибку. Давай, я один раз в своей жизни видел, как Аркадий признавал ошибку. Это было один на один и точно не в публичном поле. А у Аркадия жесткий синдром отличника, он никогда не умел там публично извиниться или что-то сделать, для него всегда было важно оставаться правым. Поэтому я, когда этот текст увидел, я слегка прифигел. При том, что надо признать, ну, он как бы и сам это пишет, сам понимая, что своевременная здесь штука такая, очень сомнительная, да, что этот текст надо было писать буквально в первый день начала войны, а лучше бы даже раньше. Может быть, что-то бы это изменило. И, безусловно, признание и принятие собственной вины, оно, ну, непростой процесс. При этом, ну, как бы, думаю я, что этот текст, во-первых, стал следствием того потока шуток и подколов и обвинений, которые появились из-за вот его обновления сайта, с одной стороны. А с другой стороны, ну, судя по тому, что он пишет, и то, что я пытаюсь читать здесь между строк, помня его характер, ну, он действительно давно хотел это написать. Просто до последнего казалось, что, возможно, можно договориться, можно как-то продать, что ли, там, типа, остатки вот этого Яндекса в России и использовать его для того, чтобы продолжать вывозить людей, чтобы использовать эти деньги на развитие тех зарубежных проектов, которые он делал с его вот этой зарубежной командой.
Журналистка Юлия Латынина на своем канале критикует Аркадия Воложа. По ее мнению, у него были все возможности отказаться от сотрудничества с путинским режимом намного раньше.
Волож, с моей точки зрения, это жадный и хитрый негодяй, и мое отношение к нему после этих осуждений не поменялось. Почему? Потому что Яндекс – это не просто какой-то рандомный бизнес. Вот я не знаю, там человек, не знаю, делал какие-нибудь станки и продолжает делать. И что же ему с этими станками-то теперь уволить всех, утопиться, не платить налоги, так его посадят. Яндекс – это не станки, Яндекс – это не сталь, это не нефть, это не алюминий. Это машина пропаганды. А это как ОРТ. То есть сначала это был нормальный поисковик, и Волож, и Сигалович, который еще тогда был жив, я не уверена, что Сигалович бы так себя вел. Более того, я бы уверена, что он бы так себя не вел. А, соответственно, они... вы спросите, а мог ли что-то Волож поделать? Мог ли он как-то противиться вот этой оптимизации поисков? Да, не ищите Навального, не ищите то, не ищите сё. Мог ли бы он этому противиться? Ответ нет, он не мог этому противиться. Но, что важно, он мог это продать. В 2014 году он мог просто, значит, или там, в 2016 или раньше он мог сказать, извините, ребята, да, вот без меня. Потому что всякий бизнес можно продать. Что вместо этого произошло с Яндексом? Вместо этого вот за эту оптимизацию, в кавычках, поиска, начались развиваться очень многие бизнесы Яндекса внутри России. Яндекс.Доставка, Яндекс, вот все это Яндекс.Такси, которые не были связаны, собственно, с IT, вернее, не были связаны, собственно, с поиском информации. И это была тоже стратегия уйти от поиска информации, потому что было понятно, куда это ведет. Но это вот Волош предпочел вот в обмен на свое соучастие в уничтожении Яндекса, из которого, кстати, вот сейчас он говорит, что оттуда он последнее время оттуда вывозил инженеров. Прошу прощения, но вот из того, что я знаю, айтишники крупные, крутые, покинули Яндекс давно.
Уйти от санкций Воложу будет непросто. Те проекты, которые Яндекс развивал параллельно новостям, сделали компанию еще более токсичной, отмечает на своем канале оппозиционный политик Максим Кац.
Яндекс сейчас это самая опасная компания. По-своему даже удивительно, что посредством санкций западных рынков выкинули множество безобидных и безвредных российских компаний. А Яндекс, который сливает спецслужбам вообще все данные и позволяет бесконтрольно следить за любыми своими пользователями, и об этой его деятельности всем все известно, так вот, с такими вводными Яндекс продолжает работать в двух десятках стран. У миллионных пользователей из этих стран Яндекс, а значит и российские спецслужбы, знают все. Как их зовут, какая у них банковская карта, уровень их дохода, где они живут и куда ездят. Знают членов их семей, знают, есть ли у них дети. Если политический мигрант или любой другой человек, интересный российским властям или каким-нибудь другим властям, сотрудничающим с российскими, так вот, если такой человек регулярно пользуется сервисами Яндекса, то за ним даже не надо устанавливать наружку. Ведь за юзером Яндекса можно следить виртуально, почти в реальном времени. А если кому-то хватает ума пользоваться не только офлайновыми сервисами, вроде такси, доставки и самокатов, но еще и онлайновыми, поисковиком, почтой, диском, то российские спецслужбы о таком человеке будут знать больше, чем родная мать. Нет вообще никаких сомнений, что примерно с начала 10-х годов Яндекс не особо сопротивляется доступу спецслужб к данным пользователей.
Заявление Воложа раскритиковали в этой связи и в Фонде борьбы с коррупцией. Были бы рады увидеть и рассказ о том, как крупнейшую IT-компанию превратили в инструмент цензуры, написали соратники Навального. Но многие считают, что критикам стоит остановиться на достигнутом. Обвинять следует не Воложа, а Путина, пишет экономист Константин Сонин.
Волож и Яндекс – это тоже жертвы Путина и путинского фашизма. Все, что делал Яндекс последние годы перед войной по требованию и под давлением властей, это то, что делали бизнесмены всех времен и народов под давлением бандитов. Бандиты приставляли нож к горлу, а бизнесмены отчасти отдавали деньги, отчасти выполняли требования. Да, это правда, что Яндекс в части поисковика и агрегатора новостей докатился, ну, если не до изготовления газовых печей, то до чего-то близкого. Но, конечно, это все было вынуждено. Яндекс калечил свои бизнесы, сохраняя часть прибыли, но если бы у них была возможность жить без вмешательства, они бы этого не делали.
С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Вернемся после краткой паузы.
Говорит Радио Свобода.
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
«Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
Слушайте цитаты «Свободы». С вами Аля Пономарева. Под названием ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы» может в скором времени начать вещать пропагандистская СМИ. Заявку на регистрацию этого бренда подало информационное агентство «Россия сегодня», которое возглавляют Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян. Пропагандисты, видимо, поставили перед собой задачу запятнать имя радиостанции и стереть воспоминания о ее оппозиционном прошлом, комментирует бывший главный редактор «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов на канале «Ходорковский лайв».
Они переписывают историю, они переписывают учебники. И нужно вычеркнуть ту радиостанцию, которая была критична всегда по отношению к любой власти. Будь то Горбачев, будь то Ельцин, будь то Путин, будь то Медведев, будь то Путин. Они просто вычеркнули. Не было этого, вас не было. Именно это связано с блокировкой архивов, которым мы не имеем доступа, блокировкой предыдущего нашего YouTube канала, которому мы не имеем допуска, блокировкой сайта, которому мы не имеем допуска. Мы не можем сказать, как это была история. История же в архивах. Да? Они переписывают одной рукой учебники, а другой рукой вычеркивают события, людей, даты и корпорации, и радиостанцию. Да? Нет «Эхо Москвы». Его не было никогда. Вот их задача. Это вторая часть, которая очень важна для понимания. И в-третьих, если они вдруг захотят, в чем я сомневаюсь, под этим же брендом что-то выпускать еще, да, они попытаются дискриминировать «Эхо Москвы», дискредитировать его. Да? Уничтожить память о нем или похабить, искорежить память о нем. И будут выпускать там водку под «Эхо Москвы», шлепанцы, валенки, военную форму, пилотки, да? Ружья, что-нибудь еще такое.
Бывшие и нынешние журналисты «Эхо» комментируют ситуацию с горькой иронией и отмечают другие похожие случаи. Лиза Лазерсон.
Такое событие далеко не первое в российской действительности. Вспомним, как десяток раз у Навального крали партию. В мире медиа обычно приходили большие дяди и просто забирали СМИ. Так было с «Известиями» и «Габриляновым», с «Лентой» и «Мамутом». Но для массового читателя все происходило мягко, скандал был где-то за кулисами. Качество, конечно, портилось, но не было такого, что один день у вас белое называют белым, а потом вдруг начинают называть черным. А именно это и произойдет с «Эхом Москвы», если его всерьез будут перезапускать пропагандисты.
Возможно, пропагандисты и не будут ничего перезапускать. Но если будут, есть идеи по будущему наполнению эфира, комментирует редактор «Новой газеты Европа» Кирилл Мартынов на канале этого издания.
Это такой замечательный рейдерский захват, конечно. Ну, дело в том, что там как бы сложная история стоит за тем, как «Эхо» оказалось в нынешней ситуации. Но, вы знаете, да, у них был крупный инвестор, акционер, владелец «Газпром-медиа». «Газпром-медиа» владел контрольным пакетом акций. И после того, как коллектив радиостанции «Эхо Москвы» отказался поддерживать войну, их буквально в течение часов, в самом начале войны, в феврале, отключили от эфира, лишили лицензии. И потом еще с особым цинизмом в их знаменитый офис на Новом Арбате, где многие известные люди были, в принципе, вся российская элита, не только российская, туда приходила давать интервью. У них на стенах там висели портреты всех этих людей замечательных. Вот. Так вот, их просто выгнали из офиса, и туда же в этот офис посадили Маргариту Симоньян с «России сегодня», с радио «Спутник». Вот. А теперь, я так понимаю, ну, есть две версии, что либо они просто хотят, чтобы этот товарный знак не достался никому, чтобы не было никакого «Эхо Москвы» больше никогда, и чтобы они сидели как такие Кощеи, вот такой Киселев особенно хорошо смотрится в роли Кощея, вот Киселев сидит на товарном знаке «Эхо Москвы», у него все хорошо, и он ничего не делает. А второй вариант заключается в том, что они хотят сделать какую-то, ну, как бы свою пластмассовую версию «Эхо Москвы», которая будет разговорным радио московским с тем же названием эпохи такого развитого путинизма. Ну, то есть там просто постоянно будут хвалить вождя, говорить, что у нас все хорошо, и заниматься тем, что обычно занимается пропаганда, только это все будет брендировано как «Эхо Москвы» со старым логотипом. Я вообще думаю, что для того, чтобы вот этот проект особенно был эффективным, ну, просто странно уже дублировать и «Царьград», и «Rush Today», и все остальные эти источники, не говоря уж про федеральное телевидение. Другого контента у них нету. Поэтому мое деловое предложение для Киселева и Симоньян – это просто на этой частоте и под этим брендом, как они умеют, как они могут теперь юридически, скоро смогут, включать круглосуточный «Бабий вой». Простите за гендерно окрашенное высказывание. Вот ты просто включаешь разговорное радио в Москве, а там просто воют женщины и матери, жены и матери убитых солдат. И ты слушаешь и понимаешь, что вообще все хорошо и все идет по плану.
Чаще всего в комментариях звучит слово «мародерство». Наталья Геворкян.
Удивляться нечему. В Украине агрессоры приходили в разоренные дома и забирали то, что им понравилось. В Москве делают то же самое. Это называется мародерство. Теперь Симоньян будет известна и этим.
Многие уверены, что аудиторию прежнего «Эхо Москвы» пропаганда с толку не собьет. Лев Шлосберг.
История и не такое переживала. Поколение дворников и сторожей никогда не боялось простой работы руками. Конечно, потребуются гераклы для расчистки этих конюшен, но всему свое время.
Нерасчищенным Авдеевым конюшням посвящен и программный текст Алексея Навального, о котором мы тоже сейчас поговорим. вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Вскоре после вынесения нового приговора Алексей Навальный опубликовал на своем сайте текст «Мои страх и ненависть». Главный политзаключенный России пишет о том, кто, по его мнению, виноват в сложившемся в стране положении дел.
«Люто, бешено ненавижу тех, кто продал, пропил, растратил впустую тот исторический шанс, что был у нашей страны в начале 90-х. Ненавижу Ельцина, Стани и Валей, Чубайса и всю остальную продажную семейку, которые поставили Путина у власти. Ненавижу аферистов, которых мы почему-то называли реформаторами. Сейчас-то ясно как день, что ничем, кроме интриг и собственного благосостояния, они не занимались».
Кроме Ельцина и Чубайса, Навальный в своем тексте критикует Михаила Ходорковского, Алексея Венедиктова, Ксению Собчак, Кирилла Мартынова и Максима Каца. Большинство читателей поняли этот текст так, что главными виновниками нынешней диктатуры Навальный считает либералов из 90-х и своих сегодняшних коллег по либеральному лагерю. Валерий Соловей.
Наконец-то понимание прошлого у Кремля и оппозиции совпало. Во всем виноваты проклятые 90-е.
Но есть и те, кто считает текст очень глубоким и верным.
Каюсь, я всегда относился к Алексею Анатольевичу с уважением как к политическому бойцу, но без пиетета как к аналитику и мыслителю. Сегодняшний текст меняет все. Там эмоционально сказано все то же самое, что я писал с середины 2010-х, как минимум, и в России, и на Западе. Я и сейчас считаю, что масштаб тупизны, недальновидности и себялюбия российских демократов 90-х годов просто не поддается разумному объяснению, даже если принимать во внимание бешеную жажду хапать все, что можно, как их главный мотив. И я не очень понимаю, как может молчать об этом уважаемая российская эмигрантская оппозиция, которая целиком и полностью, за минимальными исключениями, родом из того времени и того класса. Это просто непостижимо, как непостижимые причины надежд наших эмигрантов на возвращение к власти. Видимо, только те невзгоды, которые выпали Алексею Анатольевичу, способны включить мозг у значительной части нашей интеллигенции».
Навальный совершенно прав, когда пишет, что без судебной реформы и возвращения народу его прав проблемы России решить не удастся, комментирует на своем канале политолог Екатерина Шульман.
Он, в общем, обращается к аудитории, говоря, что вот я от вас хочу услышать, как можно сделать так, чтобы вот это все опять не повторилось. Действительно, этот самый инерционный сценарий на фоне происходящей тотальной беды выглядит абсолютным идеалом. И если он случится не через 10 лет, а не через 10 лет войны, да, а там в следующем году или в 2025, нам всем очень сильно повезет. Очень сильно повезет. И то, что автор текста размышляет о том, как наилучшим образом вести себя в этой ситуации, хорошо говорит о его силе духа. Как, в общем, и сам факт появления этого текста, даже вне зависимости от его содержания. В целом, он, как это, глубоко копает. Вопрос об оправданности того, что он называет просвещенным авторитаризмом, а наши братья-политологи называют авторитарной модернизацией, это очень серьезный вопрос. Демофобия, на которую он указывает, боязнь народа, действительно тяжелая черта российского образованного сословия. При том, что российское образованное сословие уже не представляет какого-то такого меньшинства, какое оно представляло в крестьянской России, неграмотной. Нет уже крестьянской России. Все, в общем, грамотные. Поэтому демофобия основана, скажем так, не хочется говорить ни на чем. Она, может, на чем-то и основана. Но нельзя не видеть, как она поддерживается машиной властной пропаганды для того, чтобы вот развести массы и граждан, умеющих читать и писать. При том, что массы уже тоже умеют читать и писать, с ними можно вполне разговаривать и иметь дело. И уж точно, под предлогом того, что они такие сякие, неписанные, немазанные, неинтеллигентные, нельзя отбирать у них гражданские права и, прежде всего, избирательное право. С этого нынешнее положение вещей действительно начиналось, им и продолжается.
Но большинство блогеров уверены, что вместо того, чтобы объединиться в борьбе с общим врагом, Навальный или его соратники снова затевают губительные внутриоппозиционные дрязги. Геннадий Гудков.
Что меня смущает в тексте Алексея Навального? Некий большевизм, провозглашаемое им политическое пуританство, абсолютная неготовность к компромиссам и союзам. Помните, Ленин и его большевики сперва решительно размежевались с эсерами, потом с меньшевиками, а потом просто-напросто взяли да захватили власть на 70 долгих лет, пытаясь железной рукой военного коммунизма загнать всех только в одно им ведомое светлое будущее. Результаты этого кровавого эксперимента мы уже знаем. В то же время исторический опыт передовых стран, добившихся лучших результатов построения свободы и демократии, свидетельствует, что очень часто это результат порой сложных политических компромиссов и тактических союзов.
Есть и мнение, что Навальный копирует антиэлитную популистскую риторику Пригожина, которую уже позаимствовал Кремль. Об этом говорит на своем канале политолог Владимир Пастухов.
Навальный реально бомбит Воронеж. Чего он не просто бомбит Воронеж, он бомбит старый Воронеж, знаешь, вот с этих фотографий довоенных. То есть, когда ты уже бомбишь не просто Воронеж, а следующие вот какие-то фотографии старого прошлого. И таким образом, это вот реальное смещение прицела очень существенное. А второе, что интересно, что Навальный в данном случае, впервые как бы это вижу, абсолютно четко косплеит Путина. То есть, если мы говорили два месяца назад, что в Пригожина вселился бес Навального, как я сказал, это Алексей Венедиктов, то сейчас диалектика развернулась в обратную сторону. То есть, в принципе, все то, что написано здесь, так или иначе, я могу почитать на Царьграде и на очень многих связанных с ним ресурсах. Там сейчас есть специальные, ну, мало кто за этим следит, но там они создали несколько программ, которые называют там антирублевки. И основной удар там, он вот по этим жирным котам из 90-х. И это такие, то, что называю, эмоционально-политические заготовки. Это эмоционально-политические заготовки, которые власть, заначки, которые власть делает для себя, чтобы потихоньку, если будет совсем туго, перевести стрелки на вот эту вот категорию людей. Пришел другой человек, зовут его Алексей Навальный, и решил этими консервами полакомиться раньше. То есть, он очень, конечно, креативный мужик. То есть Кремль заготавливал эти консервы для себя на тяжелый период жизни. А Навальный решил воспользоваться этими консервами сейчас.
Удивляет и даже шокирует то, что в программном тексте Навального ни словом не упоминается война в Украине, пишет российский политолог Аркадий Дубнов.
О ненависти к тем, кого любил и поддерживал, есть. О поиске виновных и личном сведении счетов, есть. А вот о том, что есть сегодня главная российская беда, покорежившая судьбы миллионов людей и уничтожившая жизнь десятков, если не сотен тысяч людей, нет ни слова. Даже там, где он пишет, что сейчас, в 2023-м, политзеков в России кажется больше, чем в брежневско-андроповские времена. А почему же их так много именно сегодня, не пишет. Отчего сидят Карамурза и Яшин, не упоминает. Поэтому я тоже среди других, тех, кто все эти годы искренне переживает за Алексея Навального, восхищается его самозабвенным мужеством и фантастической стойкостью, не верю, что авторство письма принадлежит ему лично. Не может быть сегодня настоящего политика в России, который забыл про Украину, а Навальный – настоящий.
Навальный просто выпал из текущей повестки, убежден публицист Альфред Кох.
Случилось то, что, к сожалению, должно было случиться. Навальный, сидя в тюрьме, утратил связь с контекстом текущих событий, со злобой дня, с нервом времени. Он живет еще теми, довоенными представлениями о масштабе тех или иных процессов. Это вполне естественно, и обвинять его в этом бессмысленно. Он перестает быть актуальным, как ни прискорбно, но даже его судебная и тюремная эпопея, его чудовищный срок – это события, которые стали важнее и интереснее того, что он теперь говорит и думает. Потому что говорит он всю ту же путинскую пропагандистскую жвачку, что и 10 лет назад. И тем самым он повторяет судьбу Явлинского. С тем же, боюсь, финалом.
Дело не в утрате связи с волей, а в избирательной слепоте российской оппозиции в целом, комментирует на своем канале украинский журналист Виталий Портников.
Навальный в этом письме практически не замечает самого факта войны против Украины, как и агрессивных действий России против других соседних государств, как главного фактора дестабилизации ситуации в его стране и превращения ее сначала в авторитарное, а потом и в тоталитарное чудовище. Я уверен, что главная проблема российской государственности именно в этом, а не просто в господстве коррумпированных чекистских кланов. Российское общество и в 90-е, и затем уже в 2000-е годы поддерживало свое руководство и в войнах на Кавказе, и в готовности противодействовать восстановлению территориальной целостности Грузии и Молдовы, и в аннексии Крыма, и теперь в большой войне против Украины. Обществом, которое больно имперским синдромом, достаточно просто манипулировать любым проходимцем. Это продемонстрировала вся история России, история преступлений, позора и уничтожения любых надежд на прогресс. И так происходит отнюдь не со времени Владимира Путина, и отнюдь не со времени Бориса Ельцина, и даже отнюдь не со времени большевиков. История Московского царства, история Российской империи – это бесконечная история преступлений против других народов, которая, разумеется, приводит и к преступлениям против народа собственного. Это ведь вполне логично. Преступный режим не останавливается на чужих. Рано или поздно он начинает пороть своих. Алексей Навальный знает это лучше, чем многие его соотечественники. Но имперская проблема, проблема того, что русский народ так и не дозрел до необходимости создания национального государства, не дозрел до понимания того, что никогда не будет счастлив и свободен народ, который угнетает и уничтожает чужие народы, проходит мимо взгляда как самого Алексея Навального, так и мимо взгляда многих других российских оппозиционеров.
Наиболее радикальные комментаторы уверены, что обсуждать прекрасную Россию будущего – занятие бессмысленное. Без распада нынешнего российского государства ничего не получится, пишет Илья Лазаренко.
Разумеется, империя зайдет на новый круг. Единственный способ прекратить этот процесс – демонтаж РФ. Единственный способ направить политических реалистов в русло прекрасного будущего – это поставить их в жесткие рамки новой политической реальности, в принципе не предполагающей возможности возвращения к империи, чтобы интересы политического класса просто лежали в другой плоскости. Иначе никак.
С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!